Radio Svoboda. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Российская власть до выступления Владимира Путина в Государственной Думе казалась умнее. Игнорировать реальность в духе известного ответа «не дозвонился до прокурора» Путину было легко в зените славы. Но сейчас премьер со своими рассуждениями о том, что он не знает деталей астраханской голодовки протеста, выглядел как минимум прожженным циником. Речь ведь идет о жизни нескольких пошедших на принцип людей. От такой непробиваемости в шоке были прежде лояльные вождю лидеры «Справедливой России». Председатель партии Николай Левичев перед думским заседанием убеждал меня, что Путин найдет достойный ответ на вопрос Елены Дропека о голодовке Олега Шейна и его товарищей в Астрахани. Но, как я ему и предсказывал, рискующих жизнями Путин послал. В известно, как выносивший угодные власти вердикты астраханский суд. Это неудивительно. Владимир Путин, как свойственно негибким политикам, уверен, что минимальные уступки обществу разрушат его самодержавие. Не пойду по пути Горбачева. Не буду советовать отменить сфальсифицированные выборы в Астрахани. Между тем, обычно своевременная политическая модернизация как раз и сохраняла дальновидным авторитарным правителям место в будущем. А вот замораживание реформ системы приходило к краху, а то и к гибели руководителей разных стран. Пример Николая II вполне убедителен. Тупик не мешает Олегу Шейну вежливо высказываться о словах Путина, что премьера подвели советники. Как представитель отнюдь не радикальной реформистской партии, лидер голодовки протеста надеется, а вдруг царь передумает или Сергей Миронов его переубедит. Явно по отмашке свыше в официозной прессе и на телеканалах развернулась отвратительная вакханалия. Какие-то шакалы-пера издеваются над изможденным Олегом Шейном. С мерзкими плакатами на улицах беснуются нашисты. Ёрничают депутаты-единороссы Хинштейн и Бурматов. Вдохновленные такой пропагандистской поддержкой, накачанные бандиты в кожанках на астраханских площадях безнаказанно провоцируют драки с протестующими. Акции протеста в Астрахани проходили в субботу очень ярко. Митинг перешел в многотысячное шествие. Были попытки его разгона, задержания протестующих и активистов оппозиции. В событиях принимали участие полтора десятка думских депутатов «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Николаем Левичевым. Вот так из партийных активистов выковывают уличных бойцов. Олег Шейн на четвертой неделе голодовки получил, наконец, официальные видеоматериалы и обратился с иском в Кировский районный суд Астрахани. Я побеседовал с депутатом Астраханской областной думы Олегом Шейным. Олег Васильевич, с чем вы идете сейчас в суд?
У нас есть, помимо искового заявления, естественно, жалобы наших по избирательным участкам. И самое главное, у нас есть видеоматериалы. Я хотел подать исковую еще в пятницу, но это терабайт по объему, и поэтому запись для того, чтобы у нас сохранилась визированная копия, у нас заняла более 11 часов.
Олег Васильевич, достаточно ли теперь доказательств фальсификации результатов выборов для судебного заседания, по-вашему?
Я полагаю, достаточно. Я полагаю, что более чем достаточно.
Как вы думаете, будут ли новые митинги и шествия протеста в Астрахани?
Они, естественно, будут, потому что у нас продолжается то, что было раньше. Буквально ночью подожгли очередной дом. То есть власть, которая находится в центре скандала, ведет себя как отмороженный бандит, полагая, что почему-то им все сойдет с рук. Вы знаете про забастовку перевозчиков в Астрахани. Эта забастовка продолжается. И я допускаю, что она будет существенно расширена. А сейчас еще и история с поджогом дома, где люди готовы скоро принести нам видео, где им угрожают.
Олег Васильевич, а власть не пытается как-то вступить с вами в диалог?
Я полагаю, что бесспорно. Я считаю, что готовность Владимира Чурова к встрече и к совместному просмотру видео по Астрахани как раз демонстрация такого диалога. Дело в том, что экстремистская часть, радикальная часть федеральной власти, я имею в виду случай господина Володина, это правило семейства, экстремистская радикальная назвал, которая считает, что об обществе можно вытирать ноги, она, очевидно, своей тактике зашла в тупик. И мы понимаем, что в самом федеральном уровне сейчас ищут решение. Это решение возможно, и оно возможно и в судебном режиме, оно возможно и через решение Центральной избирательной комиссии. А поэтому готовность к диалогу, она, конечно, вызывает определенного рода тоже восприятие, что нас слышат.
Олег Васильевич, ждете ли вы от председателя ЦИКа какого-то официального заявления, какого-то решения после просмотра видео?
Я не хочу комментировать ситуацию, сбегать вперед.
Как вы сейчас себя чувствуете? Хватит ли сил-то на поездку в Москву?
Мне полагаю, что хватит. Вчера мы вызывали скорую помощь, потому что у нашего одного из товарищей, Михаила Онищенко, возникли серьезные проблемы с почками, почки все доимения. То есть было обнаружено падение критической глюкозы в крови, падение по калию, врачи применили инъекцию, я чувствую несколько лучше себя и полагаю, что сил вполне хватит.
Ваши коллеги из «Справедливой России» просили вас приостановить голодовку. При каких условиях это возможно?
Я уже говорил о том, что у нас одна задача – достижение перевыборов по Астрахани. И мы должны убрать вот эту мафиозную группировку, иначе к чему это будет расползаться по всей стране, как это уже сейчас начинает ползти на город Волгоград, Белградскую область. Поэтому нам необходимо добиться результата, и я полагаю, есть все основания считать, что мы это сделаем.
Владимир Путин вас не поддержал, отправил в суд. Все-таки для суда нужно определенное время. Какое-то позитивное мнение до вас доведено от федеральной власти. Вы можете на время суда хотя бы как-то приостановить акцию?
Нет, потому что суды у нас сейчас демонстрируют готовность к быстрому решению. Я напомню, что после выборов 2009 года, где людей просто избивали, и где банды заняли здание территориальных избирательных комиссий, суд нам отказал за 5 часов. Раз у суда есть традиции быстрых решений, я не вижу оснований, почему бы суд с нами за 5 часов не согласился.
А другой вариант – это политическое решение, это отставка добровольная мэра, я так понимаю.
Я полагаю, что господин Старовирок является совершенно зависимым существом. Это ширма, за которой работает, реально управляет городом. Та самая криминальная группировка, которая укоренилась в власти за последние 7 лет. Господин Старовирок подписывал всякие интересные финансовые бумаги, и никто им просто так в отставку уйти не даст. Поэтому в неформальной беседе Старовирок уже заявил журналистам, что им безразлично, что на эту тему скажет премьер-президент, и что это вообще не к полномочиям. Поэтому здесь нет ситуации, я думаю, связанной с досрочной отставкой Столярова, а вот ситуация с судебным решением, с референдумом и с позиции внятной Центральной избирательной комиссии, она есть.
А референдум, вы считаете, это реальное такое решение, выход и так далее?
Реальный. Но менее реальные, чем решение ЦИК или суда. Даже поясню, почему. Дело в том, что там как раз будут очень сильно тянуть. Там как раз вопрос о референдуме будет приниматься на сессии городской думы и на заседании городской избирательной комиссии. Мы сами хорошо понимаем, что городская дума, созданная тем же образом, как у нас выбирали мэра города, она может спокойно, опять же, независимо от политической воли там, Владимира Путина или кого-то еще, не говоря же о губернаторе Жилкине, она может спокойно, это просто не включить повестку дня, не собраться, кто-то приболеет, кто-то уедет в отпуск на Маркизские острова, в Полинезию. Поэтому я считаю, что этот вариант, конечно, интересен, он был бы очень демократичным, самым лучшим. Но я крайне сомневаюсь, что он реалистичен.
Довольны ли вы той поддержкой, которую вам оказывают товарищи по партии, ну и вообще гражданские активисты?
Я исключительно благодарен. Я считаю, что сейчас как раз та ситуация, когда демонстрируется солидарность нашей страны, солидарность огромного количества людей. Позавчера на улице в Астрахани вышло невероятное число. От 5 до 8 тысяч. Это была сплошная масса народа. Люди выходили из кафе, из автобуса, звонили близким. Есть видео, вот только что я смотрел его, показал телеканал «Дождь». И вранье государственных телеканалов о том, что здесь собралось 300 человек, оно у всех вызывает не более чем улыбку. Причем мы же понимаем хорошо, что это нет предназначено для народа. А первые лица страны получают реальную фактуру. У них свой канал информации. Поэтому я считаю, что Астрахань сегодня является... Ну, так случилось просто. Астрахань сегодня стала местом, где столкнулись две России. Россия жуликов и воров, Россия граждан, Россия честных людей.
Олег Васильевич, когда нам ожидать окончательного вашего и ваших коллег решения по продолжению акции протеста или ее приостановке? Вот на ближайшем этапе.
Мне затрудняюсь на вопрос ответить. Я уже сказал, какие возможные варианты для решения. И мы ждем того либо иного развития событий.
Спасибо большое. Желаю вам здоровья и хочется, чтобы все закончилось очень хорошо. У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был лидер голодающих в Астрахани Олег Шейн. Происходящее в Астрахани дает шанс на то, что даже в том пассивном народонаселении, которое в России в явном пока большинстве, могут пробудиться гражданские чувства. Для режима, сделавшего ставку на индивидуализм и разобщенность людей, озабоченных кто личным обогащением, а кто выживанием, что и позволило превратить власть в инструмент наделения собственностью, смертельно опасно, если публично будут проявляться сочувствие и солидарность. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Этим летом предстоят выборы двух крупных городов России – Красноярска и Омска. Сейчас самый интересный вопрос в этой кампании – сможет ли достойно выступить гражданский кандидат на выборах мэра Омска? Репортаж из Омска Анны Жолнирчук.
Политическая жизнь в Омской области до недавних пор напоминала болото. Кто бы сюда ни попадал, увязал в трясине, либо бежал из Омска, не оглядываясь. Последний омский мэр Виктор Шрейдер покинул свой пост раньше времени, успев пропитаться местным заболоченным душком. Причина такого омского своеобразия, а также периодически пустующего кресла мэра – областная несменяемая власть. Губернатор Омской области Леонид Полежаев продержался на посту главы региона 20 лет. Правил Полежаев всем. Бизнес, к примеру, строится по принципу разрешенного капитализма. Предприятие существует не в силу законов рынка, а по воле хозяина, которого здесь называют просто «папа». Исчезает бизнес, как и появляется, с его легкой руки. Эта схема применима ко всем сферам омского бытия. Самостоятельным мэр Омска не мог быть по определению. Виктор Шрейдер сменил на посту Евгения Белова. Белов, как и два его предшественника, покинули Омск, не выдержав войны с губернатором. На так называемую расстрельную должность Виктор Шрейдер пришел, будучи опытным управленцем. Он был главой одного из городских округов, поработал в областной администрации. Российский политик и дипломат Александр Минжуренко на протяжении 20 лет наблюдает за войнами Леонида Полежаева с мэрами.
И все они прошли один и тот же путь. И вот парадокс для областного руководителя. Как только мэр как раз начинал добиваться каких-то успехов, ну, порадоваться бы, что вот у него такой кадр делает доброе какое-то дело и тому подобное. И нет, вот тут сразу возникает ревность, и гонение удваивается, утраивается, и потом уже просто уже становится врагом. Но все-таки есть и объективная основа в нашем законодательстве, в недостаточно четкой прописанности законов вот, о разделении бюджетов, полномочий и тому подобное. Сам я тоже в первой Госдуме, будучи депутатом, участвовал в рабочей группе в разработке одного из законов. И уже тогда мы еще, господи, в 90-х годах задумывались о том, чтобы так развести мэра и губернатора. Это, в принципе, реально, это возможно. Но если полномочия четко описаны, то какие тут могут быть распри? Конечно, они на одной территории, и все-таки что-то смежное они решать будут. Но зону вот таких смежных, там, где полномочия совмещаются, надо сделать очень, очень узкую, очень небольшую. То есть и объективная основа, но она у нас здесь была просто мультиплицирована, так сказать, умножена на коэффициент такой, 2, 3, 5, я не знаю, вот личность Полежаев. В итоге, конечно, очень плохо, потому что, вспомним старую поговорку, ломать не строить, это конструктивно что-то созидать, надо столько сил вложить и все прочее, а подножку поставить, палку в колесо вставить, тут ни ума, ни усилий не нужно. И поэтому они очень эффективно боролись, то есть разрушали. Я так даже могу описать. Губернатор едет по городу, да, и вот его машина по ухабинам трясется, и ему это в кайф, и для него это удовольствие. Вот Шрейдер, вот гад. И дальше идет список всех губернаторов. И чем больше тряска, так сказать, машина идет, тем больше удовольствия доставляет губернатор.
Война длилась около года. Были задействованы и административные рычаги, включены силовые структуры, подливала масло в огонь ангажированная пресса. И пока местная ячейка партии «Единая Россия» с легкой руки губернатора поднимала вопрос об исключении мэра Шрейдера из партии, московские единороссы лоббировали его повышение. В результате после декабрьских выборов Виктор Шрейдер стал депутатом Госдумы от Омской области. Один из его замов, Татьяна Вежевитова, стала руководить Омском. Она на этом посту временно и уже заявила 17 июня, не будет участвовать в досрочных выборах градоначальника. К этой дате, впрочем, истечет срок полномочий губернатора Омской области. Эпоха Полежаева закончится в мае. И новый утвержденный глава региона, ставленник «Газпрома» Виктор Назаров уже заявил, что намерен прекратить многолетние войны между городской и областной властью. Пока же в Омской области двоевластие. Один губернатор не ушел, другой еще не приступил к работе. В такой обстановке и происходит выдвижение кандидатов в мэры Омска. В «Единой России» до сих пор не могут определиться, будет ли кандидат от партии власти участвовать в предвыборной гонке. Комментировать в «Единой России» это отказываются. Но по информации источников партии, сейчас идет подковерная борьба. Если раньше вопрос, кто идет на выборы под флагом ядра, решался бы по воле главы области Полежаева, то теперь его мнение ничего не меняет. Омская ячейка ставит на фигуру нынешнего спикера городского совета Омска Вячеслава Двораковского. Московские единороссы лоббируют на роль кандидата от партии власти главу администрации одного из округов Омска Владимира Стрельцова. Его считают ставленником экс-мэра Омска Виктора Шрейдера. То, что на выборах будет фигура от бывшей команды мэра и кандидатура, согласованная с новым губернатором, знают в Омском отделении Компартии. Что касается участия КПРФ в выборах мэра, как рассказал лидер фракции в Омском законодательном собрании Андрей Алехин, участвовать в выборах коммунисты будут, но кандидат пока не определен.
На 3 мая назначена конференция, там будет принято решение. Либо мы выставляем кандидатуру чисто вот нашу кандидатуру и рассматривается 4 кандидата, то есть 3 депутата законодательного собрания и депутат Омского городского совета, который тоже был не 2-3 созыва, был депутатом законодательного собрания Омской области. Но не исключается вариант, что мы можем выдвинуть и беспартийный. Такой вариант тоже рассматривается, и обращения подобные достаточно серьезных людей с серьезным ресурсом избирательной кампании, которая в большей степени разделяет наши взгляды, такой вариант уже возможен.
Позиции у КПРФ сильные. В декабре на думских выборах Компартия набрала в Омске более 30% голосов избирателей, а за «Единую Россию» было менее 28%. «Справедливая Россия» на 3 месте по популярности в Омске. Эсеры заявляют об участии в кампании. У омичей должен быть выбор, считает лидер фракции «Справедливая Россия» в Омском областном парламенте Алексей Провозин.
Принципиальная позиция регионального отделения. Мы будем выставлять своего кандидата. Обязательно. Фамилии сейчас называть нет смысла. Идут активные консультации и на уровне региона, на уровне администрации города Омска, на уровне законодательного собрания и городского совета, вновь избранного. И, естественно, идут консультации и с Москвой.
Скорее всего, от «Справедливой России» на выборы пойдет депутат Госдумы и лидер омского отделения партии Елена Мизулина. У ЛДПР подковерная борьба не хуже, чем в партии власти. Не так давно омские жириновцы раскололись. Бывший лидер Ян Зелинский стал депутатом Госдумы России, но успел принять ряд спорных решений. Например, отправить в городской совет Омска молодого члена партии 21-летнего Антона Берендеева. Ветераны воспротивились и в результате конфликта покинули партию. Антон Берендеев – единственный, кто смог хоть что-то рассказать о возможном участии ЛДПР в выборах.
Сложно. Это два определенных. Это Зелинский, Виктор Ши, Оксана Звягинцева. Нынешний координатор. То есть, он решит все конференции. Но это два, вот кто будет выдвигаться на конференции, точно. Ну, еще кандидатуры прорабатываются.
О том, что в политической жизни Омска наметились перемены, говорит и то, что в выборах градоначальника может принять участие единый общегражданский кандидат. Организаторы местных акций «За честные выборы» запустили проект «Гражданский мэр». По словам одного из идейных вдохновителей проекта Виктора Корба, гражданский кандидат сможет составить реальную конкуренцию партийным.
Ровно 10 участников вот этого итогового основного голосования в рамках праймериз гражданин мэр. Ну, безусловно, фаворитом является Варламов. Это очевидно. Он топ-блогер, то, что называется, да, Рунета всероссийского, независимо от места. А интернет, он же глобальный, да, его же нельзя удержать в рамках региональных. Поэтому, естественно, он известен всем. Он известен больше, чем любой местный блогер, это очевидно. Его аудитория в Твиттере 80 тысяч, там, в живом журнале, вообще не помню сотни. И потом у него уже есть история, да, у него есть имя, у него есть адекватное, то, как сейчас называется это там, месседж, да, имидж, он может играть, может шутить, может переходить в серьезный уровень, он же реальный бизнесмен, и за ним стоят очень серьезные структуры там и в политике и так далее. Он на самом деле сильный кандидат со всех точек зрения. Понятно, что он вызывает некоторую насторожность у омской ментальности, привыкшей к более консервативному такому варианту, схеме действий, да, и персонажам, соответственно. Но вот в этом тоже своя интрига. Сможет он убедить вот аудиторию внуков, там, условно, да, смогут ли внуки убедить бабушек своих? Да, вот, пожалуйста, схема победы Варламова.
Политолог, доктор исторических наук Сергей Сизов оценил шансы кандидатов.
Наиболее, конечно, проходимый с точки зрения политического веса и с точки зрения опыта политического и поддержки Вячеслав Двораковский, председатель нынешнего горсовета. Он, во-первых, он был депутатом 5 собраний, во-вторых, это главный инженер очень крупной компании «Мостовик», на сегодняшний день уже председатель городского совета, и это очень хорошая площадка для старта избирательной борьбы. И имея экономические ресурсы, политические ресурсы, если он заручится поддержкой партии власти и сможет каким-то образом договориться с коммунистами, у него будет неплохой изначальная возможность для победы. Но здесь возникают некоторые вопросы. Насколько ему удастся договориться с коммунистами? Дело в том, что после выборов в горсовет коммунисты имеют в горсовете 7 депутатов вот, из 40. И они рассчитывали получить как минимум должность одного заместителя председателя горсовета и руководителя какого-то из комитетов. Но «Единая Россия» рассудила иначе, и они продавили, так сказать, на все должности, имея 24 места из 40, только своих представителей. И это резко осложнило ситуацию в горсовете, и даже коммунисты там какие-то демарши предпринимали. Поэтому сейчас он, можно сказать, так находится в сложных отношениях с компартией, а все-таки левый электорат играет у нас в области очень серьезную роль. «Справедливая Россия» уже показала, что она тоже имеет большое желание участвовать в муниципальных и мэрских выборах. Достаточно вспомнить ситуацию в Астрахани, где сейчас, так сказать, активно борются за они за кресло мэра, хотя проиграли «Единой России». Что здесь? Ну, я не знаю, шансы Мизулиной, например, как представителя «Справедливой России», минимальные. Если говорить о коммунистах, я думаю, что они определятся с кандидатурой лишь тогда, когда будет введен список кандидатов. Возможно, они поддержат какого-то уже другого кандидата, если они поймут, что это участие в выборах не принесет им какие-то очки на политическом фронте. На выборах 2010 года Компартия не выставляла своего кандидата. Более того, она договорилась с Виктором Шрейдером. Я думаю, что будут маргинальные кандидаты. Об этом, кстати, разговор есть. Уже даже один из блогеров тут заявил. Ян Зелинский сейчас стал депутатом Государственной Думы. Вот это амбициозный молодой человек. Конечно, с точки зрения его хозяйственных возможностей, с точки зрения его популярности, он мечей и готовности за него голосовать, я не стал бы очень высоко оценивать его шансы.
Как бы ни прошли выборы, ясно, что в Омской области началась пора обновления. Новый губернатор, новый мэр, новый состав законодательного собрания и городского совета. После 20 лет застоя уже неплохо. Мало кто верит, что ситуация в Омске поменяется кардинально, но хуже, чем было, вряд ли уже станет.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Жолнирчук. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов приехали сегодня вечером в центр избирком для просмотра вместе с главой ЦИК Владимиром Чуровым видеозаписей с астраханских избирательных участков, сделанных в день выборов. Просмотр может продлиться несколько часов. Подмосковные следователи квалифицируют нападение на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева как грабеж. На Дмитриева напал и жестоко избил неизвестный в подъезде дома, где он живет. У него похищен мобильный телефон и фотоаппарат, в котором были материалы по Химкинскому лесу. Останкинский суд Москвы отклонил жалобу представителей родственников Сергея Магнитского на отказ следствия приобщить материалам его дела заключение президентского совета по правам человека. Следственный комитет России считает преждевременными заявления о скором завершении расследования дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Суд в Осло во вторник намерен продолжить начавшиеся сегодня основные слушания по делу праворадикального экстремиста Андерса Брейвика, обвиняемого в организации двойного теракта в Норвегии в июле прошлого года. Тогда погибли 77 человек. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что последние нападения боевиков в Кабуле и других афганских городах являются результатом провала в работе спецслужб, как афганских, так и международных. Совет Безопасности ООН резко осудил произведенный Северной Кореей в минувшую пятницу запуск ракеты, которая упала в море спустя минуты после старта. В Сирии сегодня вновь произошли ожесточенные столкновения между регулярной армией и вооруженной оппозицией в северной провинции Идлиб.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Откат в политической реформе в России продолжается. Власти решили проводить выборы не два раза в год, в марте и в октябре, а в раннем сентябре, с тем, чтобы кампания пришлась на лето, и у оппозиции не было бы шансов на нормальную работу с избирателями. Для власти это не такая помеха. Ее средства пропаганды работают в пользу Владимира Путина и «Единой России» за счет госбюджета ежедневно и бесплатно. Играющая роль президента Дмитрий Медведев показал, что в Кремле решили урезать возможности для кандидатов на пост губернаторов от оппозиции. В закон о выборах губернаторов вносятся все новые поправки. Тут тебе и президентский фильтр, консультации с кандидатами непонятного формата, и муниципальный сбор кандидатами подписи депутатов районного уровня, большинство которых, кстати, состоит сейчас в «Единой России». По мнению экспертов, ограничение абсолютно неконституционно, так как муниципальный уровень, согласно основному закону, отделен от государства. Власти. Вдобавок, Кремль к инаугурации Владимира Путина на посту президента продолжает срочно менять губернаторов, назначая новые персоны на 4 или 5 лет и все сокращая поле для будущих и так не слишком свободных выборов. Уволился по собственному желанию костромской губернатор Игорь Слюняев. Назначенный исполняющим обязанности главы Костромской области Сергей Ситников, уроженец Костромы, работал главой костромской телерадиокомпании, а в последнее время находился на посту руководителя Россвязи. Комнадзора. Оппозиция настроена на сотрудничество с новой властью. Я побеседовал с лидером Костромской справедливой России, депутатом Государственной Думы от Ивановской и Костромской областей Андреем Озеровым. Андрей Александрович, как бы вы подвели итоги деятельности ушедшего в отставку губернатора Костромской области Игоря Слюняева?
Результат того, что Игорь Николаевич написал заявление по собственному желанию, его деятельность заключается в том, что большое количество предпринимателей, просто граждан Костромской области недовольны. Дело в том, что он пришел и хотел показать очень хороший результат за очень короткий период времени. Но Костромская область – это сложная область, имеющая слабые экономические предприятия, которые могли бы показать этот результат. К этому нужно было отнестись более серьезно и работу вести, настроить, может быть, там 10 лет. Большое количество людей рассчитано на то, что приходит московский чиновник и сможет использовать те связи, которые у него есть, и привлечь большое количество денег. Но этого не произошло. Рассчитано на то, что у нас будут строиться дороги. Так как бывший федеральный чиновник работал в автоборе, тоже очень сильно рассчитывали, но на самом деле дороги не ремонтировались, они только разрушались. Ну и в конечном итоге выборы, которые прошли, показали, поддержка губернатора не имеет никакой. В декабре результат второй, как говорится, с конца. И в марте месяце третий результат с конца. Соответствующий вывод показал, что данный губернатор не может управлять областью, и было произведено переназначение.
Скажите, Сергей Ситников, исполняющий обязанности, по всей видимости, он может быть выдвинут на пост губернатора, утвержден «Единой России», фигура, которая может устроить оппозицию?
Ну, на сегодняшний момент из тех людей, которых я знаю, мы уже пообщались, поговорили, все поддерживают данную кандидатуру. Сергей Ситников является выходцем из Костромской области, он здесь проработал достаточно большое время, проработал в других регионах, работал в Калининграде, работал в Питере, работал, естественно, федерального уровня. Так, приобрел достаточно хороший опыт и никогда не терял контактов с Костромской областью. Поэтому у него есть очень хорошие шансы стать и губернатором Костромской области, и есть хорошие шансы, что его поддержит как бы и предпринимательское сообщество, скажем так, да, политическое как бы сообщество. Все рассчитывают на успех.
На ваш взгляд, какие проблемы в первую очередь должен решать новый губернатор Костромской области?
Проблем, вы знаете, скажем, очень много. И вот здесь, мне кажется, что губернатор должен посоветоваться и с депутатами законодательного собрания, опять же, допустим, с руководителями предприятий. Некоторые проблемы, может быть, нужно немножко отодвинуть на более поздний срок. А некоторые проблемы, допустим, решать в первую очередь. Сегодня наступила весна, если смотреть, сказать, тактически, да, это ремонт дорог, в первую очередь. Иначе мы просто потеряем даже то, что есть. Проблемы социального плана, детские сады. Их тоже нужно сегодня решать в первую очередь, потому что у нас не будет тогда будущего. Другие проблемы экономического плана нужно показать в области то, что губернатор то, что обещает, он выполняет, то, соответственно, скажем, сюда придет Костромская область и хорошие инвесторы с хорошими деньгами, и будет развиваться промышленность, будет развиваться, скажем, как бы какая-то легкая промышленность, допустим, еще что-то. Ну, соответственно, пойдет экономическое развитие, налоговая база увеличится. Ну и дальше уже можно будет решать уже в более широком плане социальные вопросы. А
рассчитываете ли вы на то, что представители оппозиции, те, кто критиковал «Единую Россию» и прежнего губернатора, смогут войти в новую костромскую власть?
Я думаю, что, скажем, люди, которые критиковали предыдущую власть, на самом деле их хоть немного. Ведь предыдущий губернатор очень много, скажем, сделал так, что, допустим, все просто попрятались и даже голоса не подавали. Вот. А те люди, которые, в принципе, имели свой голос, высказывали свою точку зрения, они будут показывать, оказывать только содействие новому губернатору. Я не знаю, конечно, могут они войти в администрацию нового губернатора. Так, время покажет.
Не обидно, что Костромской регион лишают возможности выборов губернатора населением?
Моя точка зрения сегодня говорит о том, что вот новый человек, может быть, со стороны и в то же самое время выходец из Костромы, наверное, вот оптимальный выбор сегодня. Потому что затягивать дальше было нельзя, и устраивать, может быть, допустим, очередные выборы, и, может быть, отчасти я бы сказал так, что, может быть, мы были бы не готовы к этим выборам. Тоже не хотелось бы экспериментировать. Вот здесь вот момент, мне кажется, правильный. В частности, для Костромской области, и это моя точка.
Ну, а возможность, например, возвращения прямых выборов населением мэра Костромы не была бы таким утешительным призом?
Сегодня только у меня будет запланирована встреча с губернатором. И, в принципе, на самом деле, я хотел разговаривать о том, чтобы все-таки выборы мэра города Костромы есть смысл вернуть. И время пока еще не потеряно, скажем, назначение сети мэра за еще не произошло. Можно этот процесс приостановить и сделать выборы.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был депутат Государственной Думы России от партии «Справедливая Россия» Андрей Озеров. В Мурманской области смена власти также произошла буквально в эти дни. Губернатор Дмитриенко ушел в отставку. На его место в кратчайшие сроки была назначена зампредседателя Мурманской областной думы, лидер регионального отделения «Единой России» Марина Ковтун. О политической жизни Мурманской области расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
Весна в Мурманске, кажется, задерживается. Это политические заморозки из столиц переместились на самый север российской периферии, туда, где 8 месяцев в году зима, бесконечное море, о котором теперь говорят с сардонической усмешкой. Мурманчанам есть от чего язвить. Океан давно перестал быть предметом гордости, кормильцем и источником вдохновения местных художников. И все же иногда море о себе напоминает, но в странном политическом контексте. В январе этого года мурманские власти блеснули креативом. В пику местной оппозиции, собравшейся на митинг за честные выборы в 300 метрах от центральной площади Пять Углов, устроили в городе праздник Мойвы. В 30-градусный мороз торговцы разбили палатки под новогодней елкой и торговали этой морской корюшкой по 16 рублей за кило. Соответственно, предложению получился и спрос. Несколько сотен мурманчан выстроились в очередь к торговым рядам.
А потому что его нету, это. Первый раз попался это. Хоть ставят, немножко подешевле.
И 16 рублей мой, это считайте за бесплатно.
А в магазинах что, нельзя посидеть по 16?
Там очередь будет, а тут вот на свежем воздухе. Все правильно. Молодцы, спасибо, кто придумал. Вообще очень вкусная рыбка, даже очень питательная и очень даже вкусная. Особенно пареная. Не на сковородку, а лучку, немножко водички и в дух. духовку.
Я ее ем даже с костями, потому что в костях больше кальция. Для наших костей же, для старшего поколения уже. Поэтому покупаем.
Глава администрации Мурманска Алексей Веллер, попутно возглавляющий городскую организацию «Единая Россия», недоумевает, когда на митингах оппозиции слышит упреки в том, что в его вотчине существуют нищие, бомжи и даже недоедающие школьники.
Я ни разу не слышал ни от детей, ни от супруги, что их плохо покормили в школе или в садике. Что же, наверное, показатель?
Едва ли глава администрации Мурманска Веллер сочтет торговлю на площади копеечной рыбешкой метафорой мурманской политической зимы. Однако дела кажутся так плохи, что люди готовы мерзнуть за кулек рыбьих костей, вместо того, чтобы требовать от власти уважения к себе, говорит координатор Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева.
Оппозиция, которая в Мурманске есть, они стараются вообще не говорить никакие средства массовой информации. Правды не услышишь. Гнев людей, протест людей загнан на кухне. Мы здесь очень близко живем к Европе, и вот Финляндия, Норвегия. Ощущение гражданской своей свободы, оно здесь достаточно сильно.
Меж тем, с точки зрения местной оппозиции, Мурманская область на общероссийском провинциальном фоне выглядит почти безупречно. Так, 4 декабря прошлого года на выборах депутатов Государственной Думы «Единая Россия», сколько бы административных сил ни вкладывалось, набрала всего лишь 32% голосов. Мурманск отдал партии власти всего 29%. Так почему же люди выходят на площадь за Моевой и игнорируют мероприятия оппозиции? Депутат Мурманской областной думы от партии «Справедливая Россия», дедушка региональной политики Владимир Охромейко, полагает, что у мурманчан нет митинговой культуры. Они предпочитают площадному волеизъявлению тишину избирательных кабинок. Впрочем, у Владимира Охромейко к власти совсем другой счет.
Вы посмотрите сегодня, что делается в Мурманской области. Вы слышали, как детский садик в Полярных Зорях построен? Уже не раз губернатор губернском чате Вася говорил, построен детский сад. Ну, поехал я, посмотрел. Там и половины нет детского садика, там только стены. Но ведь деньги-то уже ушли за этот детский садик, 70 миллионов, в московской фирме.
Детский сад «Солнышко» в городе Полярные Зори – еще одна черная метка областным властям. Оцененный в 70 миллионов рублей, принятый в эксплуатацию вопреки всем мыслимым и немыслимым нормам, он стал поводом для многочисленных проверок. Прокурор Полярных Зорь Владимир Ботвенко признается, что после ознакомления с документами пришел в ужас.
Из выезда сюда на объект была составлена данная бумага, никто не определял и исследования не производил. Подписи экспертов, от имени которых оно составлено, все фиктивные. То есть возникает вопрос, а откуда фактуру взяли для инженерно-геологического исследования? Эту фактуру переписали с реально проводившегося исследования в городе Мурманске при проектировании строительства детской больницы нового корпуса. Плюс то, что было по проекту, неверно смонтирован фундамент, плюс неверно и с грубыми нарушениями смонтирован каркас здания. Также указывается экспертами, что любое детское дошкольное учреждение при строительстве должно иметь определенный запас прочности. В случае возникновения пожара каркас здания должен выдержать определенное время до того, как он завалится внутрь. И это время должно обеспечивать возможность полной эвакуации детей, там находящихся.
Депутат Владимир Охромейко называет детский сад «Солнышко» стройкой имени теперь уже экс-губернатора Мурманской области Дмитрия Дмитриенко.
Так вот, эти соблазны, ради которых и эта вся комарилья, 200 человек приперлась сюда, захапать все, что можно, в Мурманской области. Я вчера приехал из Печенского района. Я могу вам рассказать, что там творится, но это страшно. Так не было даже после войны. То же самое по всем окраинам. Проедьте по поселочку Зеленоборскому, который они, по сути дела, обрекают на гибель. Они приостановили все стройки там. Водопровод, линии электропередач, канализации, дома. Все остановлено. Они ждали Штокмана, а Штокман откладывается. Значит, денежные потоки надо где-то искать другие. Вот почему сегодня уничтожен тепличный комбинат. Земли их волнует сегодня. Почему давайте остановлено все, что не проводились конкурсы этой новой команды? Дом для молодых инвалидов остановлено. Дом для бомжей на Заречной остановлено. А они сегодня козыряют вот этими спортивными комплексами, детскими садами. Главное, попраны интересы местного самоуправления. Разве можно держать в своих руках право проводить конкурсы на мазут для всей области и задирать цены до 16,5 тысяч, когда он продается за 11 тысяч сегодня? Делать это осознанно. Потому что в тариф-то больше они не загонят, чем 8,5 тысяч. Но зато все остальное идет откуда? из областного бюджета в виде субсидий. Они изобрели удивительное новшество, так называемый экономически обоснованный тариф. Вот то, что разрешает федеральная власть, тариф подняли на 15%, а остальное, как вы думаете, в ущерб себе? Нет. Эти деньги, они гребут из областного бюджета, и на это сегодня созданы заначки уже 8 миллиардов рублей. 2 миллиарда в фонде резервном и на других счетах. Вот только что прошел акт, вот он лежит у меня свеженький, контрольно-счетной палаты, где дана оценка, как они заставили муниципалитеты брать кредиты, миллиард рублей кредитов. Те платят сегодня проценты за эти кредиты. Эти кредиты даны с обязанностью муниципалитетов отдать их в виде субсидий ТЭКОСу. То есть, ты мне напиши письмо обязательно, что тебе нужен кредит на снижение дефицита бюджета, а дефицит есть у всех. Получив на снижение дефицита, ты этот кредит тут же транзитом отдаешь в виде субсидий, то есть безвозвратные деньги. Отдаешь ТЭКОСу. Те получили. Спасибо, ребята. А как жить дальше муниципалитетам?
А как жить дальше муниципалитетам, знает член партии «Единая Россия» и по совместительству глава упоминавшейся Владимиром Охромейко Мурманской энергетической компании ТЭКОС Игорь Сабуров.
Существует определенный баланс интересов. Баланс интересов потребителя и баланс интересов производителя. И вот найти ту золотую середину, сделать экспертную оценку и сказать, да, действительно, тариф соответствует действительности, да, действительно, меньше платить нельзя, или наоборот, выявить какие-то нюансы, когда тарифы завышены, где можно сэкономить, где можно оптимизировать что-то. Вот как раз цель этой группы и заняться этим мониторингом. И дать свои предложения с учетом мнения, конечно, и населения, с учетом мнения ресурсоснабжающих организаций и, конечно, управляющих компаний, которые сегодня пришли на рынок коммунальных услуг.
Любопытно, что единорос Сабуров обещал поработать над проблемами, обозначенными Владимиром Охромейко, накануне президентских выборов. А за несколько месяцев до этого он стал героем программы «ЖКХ. История российского обмана» телекомпании НТВ. Тогда журналистам удалось расследовать факты необоснованно завышенных цен на мазут, которым отапливается Мурманск. Местные жители рассказали, что уже через 10 минут после выхода передачи в эфир во всем городе был внезапно отключен свет, и горожане коротали время при свечах. Муниципальные службы ссылались на аварию, однако электричество было подано в дома сразу же по окончании программы. Здесь никто не поверил в совпадение, и в адрес НТВ полетели электронные письма с требованием повторить увлекательное кино о деятельности энергетического монополиста. Через неделю передача вновь вышла в эфир, но власти уже успели отбить удар и отвести угрозу от спонсора «Единой России» компании ТЭКОС. Во время прошлогодних выборов в Государственную и областную думы об этой истории вспоминали с усмешкой и грозили Сабурову провалом. Тем не менее, он вновь стал депутатом по спискам своей партии и даже претендовал на пост спикера. Но показатели единороссов на федеральных выборах оказались столь удручающими, что депутаты предпочли Сабурову незаметного провинциала Василия Шамбера, который хоть и является членом ядра, но выдвинут, как ни странно, был представителями от ЛДПР. А после недавней отставки губернатора Дмитрия Дмитриенко Игорь Сабуров назывался одним из кандидатов на пост главы региона. Так полагал активист мурманского оппозиционного движения «Гражданская инициатива» Александр Будников.
Несмотря на победу Путина в регионе, тем не менее, рейтинг «Единой России», он остается около 30%. Рейтинг губернатора, по нашим неофициальным данным, он еще ниже, он даже не дотягивает до 30%.
Отставка мурманского губернатора Дмитрия Дмитриенко должна была стать логичным завершением эпохи «Единой России» в регионе. В 2009 году командированный партией из Росрыболовства Дмитриенко привел за собой 200 варягов, каждому из которых нашел место в собственной администрации. В правительстве Мурманской области лишь два не самых ключевых кресла занимали коренные мурманчане. Именно кадровая политика губернатора называлась местными наблюдателями причиной его увольнения с лукавой формулировкой «по собственному желанию». Об этом лидер фракции КПРФ в областной думе Геннадий Степахно.
В июне месяце, когда нам не дали возможность даже высказать критические, нормальные замечания и предложения в его деятельность, мы высказали пожелание вот нашим мурманчанам в рамках проводимого всенародного референдума. Один вопрос. Считаете ли вы, что губернатор должен быть отправлен в отставку, как не справляется со своими обязанностями? От 30 до 40 тысяч мурманчан поставили свой плюс. Отставка – это, в общем-то, требование нашей партии. У нас сейчас в области образовался тот самый кадровый голод, искусственно созданный. Убрали в отставку нашего губернатора, а окружение вокруг него, чтобы возглавить хотя бы временно исполняющего обязанности, ни первый заместитель, ни министр никто не может, потому что вместе с ним приехало более 200 чиновников, постоянно меняющихся и затративших большие бюджетные средства на свое содержание, с большими аппетитами и так далее. Хотя наша область по своему образовательному уровню, по персоналу управленческому, я считаю, что занимает в Северо-Западном округе второе место, может быть, после Питера. То есть у нас свои кадры есть, только их никто не видел, и вот губернатор не нашел того контакта с нашей элитой производственной.
Однако недовольство Геннадия Степахно ограничивается лишь политическими заявлениями. Мурманские коммунисты, наряду с коллегами из «Справедливой России», наотрез отказались сдавать мандаты, сделав главными виновниками поражения своего лидера Геннадия Зюганова местные правоохранительные органы.
У нас много вопросов к этим силовым структурам по нарушению избирательного законодательства. И первое из них касается, мы прокурору задавали этот вопрос, почему же протест прокурора не был удовлетворен, и они настояли на том, чтобы до выбора 4 марта состоялись в тех муниципальных образованиях, где они должны были состояться в марте. Это касается и Краснощелья, Североморска, Междуречья, Кировская и так далее. Хотя во всех других регионах до выбора прошли. Но, видимо, наш губернатор по команде зачистил площадку для того, чтобы освободить выборы президента только под президента, чтобы добиться желаемого результата и не упасть в грязь лицом, как это было 4 декабря. У нас очень много вопросов, связанных с нарушением законодательства избирательного по Кандалакше. И мы, «Справедливая Россия», выставили очень серьезные аргументы по поводу нарушений явных там. К сожалению, ни одна из силовых структур не довела начатое дело до конца. Хотя бы по отношению к руководителям участковых комиссий, которые подменили эти протоколы. Точно такое же отношение у нас к прокуратуре, к Следственному комитету по поводу нарушения законодательства. Я тоже написал 5 листов своих наблюдений. И вот мы сейчас будем составлять черную книгу фальсификаций, которые были в целом по России. И вот некоторые рекорды по этим нарушениям, имеется в виду и Кандалакша, и Ковдор, где поймали за руку заместителя председателя областной комиссии, и в Кировске, где милиция сама выявила факты выбрасывания дополнительных бюллетеней и так далее.
Все это не мешает депутатам от так называемого парламентского меньшинства заседать в Думе и даже увеличивать расходы на свое содержание. Не так давно они вступили в клинч с региональным правительством, пожелавшим подрезать думский бюджет, и вышли из него победителями, проголосовав за расширение парламентского аппарата. Тем временем немногочисленная мурманская оппозиция продолжает жить своей внесистемной уличной жизнью. Умеренные левые устраивают митинги в рамках стратегии 31, либералы кучкуются в интернет-пространстве. На повестке дня и у тех, и у других затянувшийся на 2 года судебный процесс над активисткой «Другой России» Инной Марининой, которую обвиняют по 282 статье Уголовного кодекса за участие в экстремистской организации.
На оправдательный приговор надеяться в таких случаях очень трудно, потому что все эти дела, они заказные.
Активистка мурманского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Инна Маринина, мать 7-летнего ребенка и супруга, осужденного все по той же 282 статье нацбола Руслана Хубаева 2 года назад, якобы устроившего погром на Триумфальной площади в Москве.
Руслан у нас был лидером до того, как он в места заключения попал. Я не думаю, что это из-за него меня так прессуют. Я думаю, что у нас очень большая история. Мы никогда не снижали свою активность. По крайней мере, у нас в Мурманске это движение наоборот поднимается на социальные проблемы, на проблемы политические. Именно что касается нашего региона, я думаю, что мы будем влиять впоследствии очень сильно.
Таков быт мурманской оппозиции. Мурманские полицейские же проводят тренировки по разгону митингов и демонстраций, которые на официальном языке именуются профилактическими действиями по пресечению массовых беспорядков.
Головой шлема упираем щит и держим головой. Колено, соответственно, тоже у нас упирается в щит, чтобы отражать натиск. Щит служит также для предотвращения и блокирования хулиганов. Палка для нанесения расслабляющих ударов, также отражение ударов, какие они, возможно, могут нанести. Ну и шлем для защиты головы от ударов.
Вряд ли этому мурманскому полицейскому когда-нибудь пригодится его наука. Расслабляющие удары горожанам наносят власти, которые на прошлой неделе назвали имя нового губернатора. Им стала Марина Кофтон. Первую путевку в политику в 2009 году ей выписала партия «Единая Россия», от которой она стала депутатом Мурманской областной думы. А 9 апреля уже этого года президент Медведев Медведев признал за Ковтун право называться чиновником федерального уровня. Во время недавней поездки в Мурманскую область президент встречался с Мариной Ковтун и оглашал свои напутствия так, будто говорил с настоящим губернатором.
Кольская земля богатая, у вас здесь еще на столетия запасов сырья. Инвестиции в модернизацию производства осуществляются, и немаленькие инвестиции. Люди квалифицированные, хорошо, что появляются. Сейчас главное разобраться с жильем и разобраться с социальной сферой.
И сама Ковтун, впрочем, не скрывала, что судьба ее решена, хотя до последнего момента пыталась держать паузу.
Конечно, этому предшествовали консультации, достаточно серьезные переговоры. Я встречалась со всеми руководителями нашего государства.
Пятница же 13-го стала для Ковтун днем триумфа. Представлять ее депутатом Мурманской областной думы приехал представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Виниченко.
Уважаемые коллеги, я перед заседанием думы встретился со всеми фракциями, которые представлены в Думе. Я прошу поддержать представление президента Российской Федерации и наделить Марину Васильевну полномочиями губернатора Мурманской области.
Но еще в четверг партия «Единая Россия» называла Медведеву имена трех кандидатов на пост мурманского губернатора. Собственно, Марину Ковтун, вице-губернатора Павла Богушевича и генерального директора Мурманского морского рыбного порта Владимира Соколова. Местные коммунисты же видели на этом посту бывшего мэра города Апатита Михаила Антропова, говорит руководитель фракции КПРФ в Мурманском ЗАГС-собрании Геннадий Степахнов.
Выборы в декабре показали, что «Единая Россия», как правящая партия, здесь у нас набрала 32,02% голосов. 68% набрали три оппозиционные партии. Мы имеем как минимум право выдвинуть хотя бы две кандидатуры альтернативные, хотя они не вписываются, я понимаю, в саму процедуру, которая прописана законами, которые были приняты «Единой Россией» еще прошлым созывом, в том числе в Государственной Думе.
И все же сегодня коммунисты проголосовали за Ковтун. Решающими стали тезисы о будущей кадровой политике.
У нас есть сегодня кадровый резерв, который где-то пылится в администрации области, в котором и моя анкета лет 10 валялась без всякой надежды на рост. Я думаю, что много людей, которые спрятаны в этих архивах, могут сегодня претендовать на то, чтобы быть рассмотренными на руководящие должности.
Сегодня Ковтун называют ставленницей Норильского никеля и победительницей в межклановой борьбе. Госпожа Ковтун всерьез полагает, что ее назначение никак не обусловлено войной между этими группировками.
Сегодня нет никаких причин заявлять о каких-то политических претензиях тех или иных, как привыкли мы говорить, групп влияния.
И все же в Мурманске уверены, кто бы ни стоял во главе области, заметных изменений в политическую жизнь это не внесет, поскольку власть над дотационным регионом вершится не в мурманских кабинетах, а в офисах сырьевых корпораций. И в подтверждение сказанному – маленькая, но яркая деталь. Не так давно здесь позывные Мурманского радио сменили на имперский маяк ВГТРК «Россия», не оставив от заполярного символа даже воспоминаний.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире программы «Время политики» прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Мурманске Андрея Королева. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующих выпусках программы мы расскажем о выборах мэра Красноярска. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом году сезон торнадо стартовал в Америке раньше обычного. В
районах заявленных 1500 участников пропалестинской акции до цели добровольцев.
Как говорят люди, присутствующие на акции.
На санкционированную акцию протеста перед городской администрацией собралось
Дмитрий
около...
Дмитрий Бондаренко был задержан в Минске во время митинга оппозиции 19 декабря.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».